все слушать и всему сочувствовать. Обманут ли этот господин в жизни? Обманут ли любовницы? Проигрался ли в карты? Немедленно, как медведь, ломится он, непрошенный в дружескую душу, и изливает в нее без удержу все свои пустяки, часто вовсе не замечая того, что у друга у самого лоб трещит от собственной заботы. Что у него дети померли. Что случилось несчастье с женой, что, наконец, он сам, этот господин, с своим любящим сердцем надоел, как хрен, своему другу, и что, наконец, деликатным образом ему намекают о превосходной погоде, которую можно воспользоваться для немедленной, одинокой прогулки. Полюбит ли он женщину? Он оскорбит ее тысячу раз своим натуральным характером, прежде чем заметит это в своем любящем сердце. Прежде чем заметит, если только способен он заметить, что эта женщина чахнет от любви его, что, наконец, ей гадко, противно быть с ним, и что он отравил все существование ее благодаря муромским наклонностям своего любящего сердца. Да, только в уединении, в углу и более всего в кружке производится это прекрасное произведение натуры, этот образец нашего сырого материала, как говорят американцы, на который не пошло ни капли искусства, в котором все натурально, все чистый самородок, без узды и без удержу. Забывает, да и не подозревает такой человек в своей полной невинности, что жизнь — целое искусство, что жить — значит сделать художественное произведение из самого себя, что только при обобщенных интересах, в сочувствии к массе общества и к ее прямым непосредственным требованиям, а не в дремоте, не в равнодушии, от которого распадается масса, не в уединении может отшлифоваться в драгоценный, в неподдельный блестящий алмаз его клад, его капитал, его доброе сердце. Господи Боже мой! Куда это девались старинные злодеи старинных мелодрам и романов, господа? Как это было приятно, когда они жили на свете. И потому приятно, что сейчас тут же, под боком, был самый добродетельный человек, который, наконец, защищал невинность и наказывал зло. Этот злодей, этот тирано инграто, тиран по неволе, так и рождался злодеем, совсем готовый по какому-то тайному и совершенно непонятному предопределению судьбы. В нем все было олицетворением злодейства. Он был еще злодеем в чреве матери. Мало того, предки его, вероятно, предчувствуя его появление в мир, с намерением избрали фамилию, совершенно соответственную социальному положению будущего их потомка. И уж по одной фамилии вы слышали, что этот человек ходит с ножом и режет людей, так себе ни за копейку режет, бог знает для чего. Как будто бы он был машиной, чтобы резать и жечь. Хорошо. Это было. По крайней мере, понятно. А теперь, бог знает о чем, говорят сочинители. Теперь вдруг как-то так выходит, что самый добродетельный человек, да еще какой, самый неспособный к злодейству, вдруг выходит совершенным злодеем, да еще сам не замечает его. И что досаднее всего, некому заметить того, некому того рассказать ему. И смотришь, он живет долго. Почтенно, и умирает, наконец, в таких почестях, в таком восхвалении, что завидно становится, часто искренно и нежно оплакиваемый, и, что смешнее всего, оплакиваемый своей уже жертвой. А несмотря на то, на свете иногда бывает столько благоразумия, что решительно не понимаешь, каким это образом могло все оно между нас поместиться, сколько его наделано в досужий час для счастья людей. Вот хоть бы, например, случай на днях. Мой хороший знакомый, бывший доброжелатель и даже немножко покровитель мой, Юлиан Мастакович, намерен жениться. Истинно сказать, трудно жениться в более благоразумных летах. Он еще не женился. Ему еще 3 недели до свадьбы. Но каждый вечер надевает он свой белый жилет, парик, все регалии, покупает букеты конфеты, и ездит нравиться Глафире Петровне, своей невесте, 17-летней девушке, полной невинности и совершенного неведения зла. Одна уже мысль о последнем обстоятельстве наводит самую слоеную улыбочку на сахарные уста Юлиана Мастаковича. Не, даже приятно жениться в подобных летах. По-моему, уж